We are on page 21
Мы с вами на 21 странице ваших конспектов.
But I'm not going to plunge in there just yet.
Но пока что мы не перейдем к этому материалу.
I want to give you another diagram.
Хочу показать вам еще одну диаграмму.
Now, this is not in your notes.
Ее нет в ваших конспектах.
This diagram is still being developed.
Эта диаграмма все еще находится в процессе разработки.
But I've been thinking through this thing about the flesh.
Но я думал о вопросе с нашей плоти, связанном с нашей
and
плотью.
This thing about orientation toward Adam.
Ее склонности к Адаму или направленности к Адаму.
Okay, so I'm going to show you this
Поэтому
diagram.
Я хочу показать вам эту диаграмму.
And you're going to have to be forgiving
И
toward
вы
me.
Должны с пониманием
that I'm still working on it.
Отнестись ко мне с нисхождением, что я все еще продолжаю ее разрабатывать.
I'm going to draw a lost person.
Хочу нарисовать неверующего человека. Опять же, это не совершенная иллюстрация. У нас есть человечность, ну то есть человеческая, ну то есть аспекты человека. У нас есть человеческое тело, и у нас есть метафизическое, то есть сверхъестественное, внутренний человек, человеческие желания, человеческая воля. Поэтому все это я назову плоть. Плоть — это такое слово на английском, чтобы представить нашу человечность. То есть, что мы являемся падшими людьми. У меня есть внешний человек, есть внутренний человек. Оба элемента во мне, то обе эти составляющие затронуты грехопадением. И вот это падшее человеческое
can I
use the word nature or not?
Not nature, no.
Okay.
There's a reason for that.
Okay. Хорошо. И вот это yeah, there is no good word for humanness. Но вот это падшая человечность в нас. Я специально не использую другое слово. Вот, то есть вот эта падшая составляющая человека или необходимый элемент, из чего мы есть как люди, мы называем плотью. Вдобавок к этому, у меня есть то, что Библия называет природой. И вы помните другие слова, которые я использовал? Такие как слова ориентация. А как у вас это было переведено? Ну, в конспектах. Did you use this word before?
Yeah, orientation.
In the morning, today?
Sometime I did.
Ну да, когда-то мы использовали. Но, в общем, да, в конспектах этого нет. Orientation means that we... Да, можем сказать направленность. Да, ориентация, наверное, не самое лучшее слово. Направленность или расположенность.
I could also use the word identity.
Is it disposition would be
the... Disposition.
Ага, да. Расположенность, склонность.
I'll go with that. And I said our disposition is toward Adam.
Можем сказать, что наша расположенность или наша направленность устремлена к Адаму.
So we have two problems.
То есть у нас есть две проблемы.
My humanness.
Моя человечность.
Is fallen.
Она падшая. И плюс моя расположенность, склонность, она направлена к Адаму. Что это означает, что когда я грешу, и когда я совершаю плотские поступки, моя расположенность внутренняя согласна с этим. Нету никакой борьбы. Падшие люди все равно могут делать какие-то хорошие вещи. Они могут делать добродетель, они могут помогать своим ближним, они могут совершать героические поступки во времена войны, они могут совершать какие-то открытия, которые помогают людям. И я никогда не говорю, что они вообще ничего хорошего никогда не могут сделать. Но даже то добро, то хорошее, которое они совершают, Это не то же самое, что освящение. И для этого есть несколько причин. Иногда они это делают лишь потому, что они созданы по образу Божьему, даже неверующие люди. И поэтому вот тот факт, что они являются созданными по образу Божию, отражается в их помощи другим людям. Иногда это сделается в угоду каким-то личным эгоистичным соображениям или мотивам, для того, чтобы что-то получить взамен. И, конечно же, это не из-за того, что они хотят угождать Христу, из-за того, что они благодарны за Евангелие. То есть нет, не это является их мотивом. Поэтому что происходит, когда мы спасаемся? Есть нечто, что изменяется, и есть то, что не изменяется. Вот это не изменяется. У меня то же самое тело. Есть внутренний человек с волей и желаниями. Мне нравилась пицца до того, как я стал спасенным, и мне нравится пицца, когда я уже спасенный. Но есть одно значительное изменение, которое происходит. Я уже не направлен к Адаму. У меня есть новое... И моя природа или направленность, склонность, а теперь новая. Я направлен в сторону Христа.
So this is a believer.
То есть это верующий.
And when it says I'm a new creature,
и когда говорится, что я новое творение,
this is what's new.
То вот что именно является новым.
So let me write Christ up
here. Я напишу здесь Христос.
But this part has not changed.
Но вот эта часть не меняется.
But now my
Но
nature
теперь
and my flesh
моя природа и моя плоть
are not in agreement.
Они не находятся в согласии.
And they battle.
И между ними происходит борьба.
There's a struggle.
Между ними есть определенное сопротивление или борьба.
So what happens when we sin?
Поэтому что происходит, когда мы грешим? Скажу еще кое-что перед этим. Я не думаю, что это правильно. Или я не думаю, что это будет точным сказать, что у нас есть две природы. Что у меня была ветхая природа, а теперь вдобавок у меня есть еще новая природа. И теперь эти природы между собой конфликтуют. Римлянам 6 глава делает кое-что очень явным, что ветхий человек был распят, он мертв, а новый человек был создан. Я все еще падший человек. Поэтому я пытаюсь понять, а что происходит, когда я грешу? Я уже сегодня утром говорил вам эту иллюстрацию. Иллюстрацию одного моего профессора семинария, который говорил о радиоантеннах. Помните, что я сказал об этом? Что когда я был погибшим, когда я был неверующим, я родился с антенной АМ, принимал сигнал от Адама. Когда я пришел ко Христу, то у меня теперь появляется FM-антенна, и я получаю трансляции от Христа. Но это очень простой способ, как это проиллюстрировать. Это был профессор, мой профессор богословия в семинарии. Он именно сказал так. Но я пришел к своему способу, как это проиллюстрировать. Поэтому, пожалуйста, будьте со мной, как бы в этом поддержите меня. Вот как я это изображаю. Это означает, что иногда у меня что иногда у меня такие странные мысли или пугающие мысли возникают. Вместо антенн я думаю в терминах рыб. Я предупреждал вас. Когда я родился... Да. Я родился с жабрами. И я жил в этом мире. Это реальность или сфера, которую можно назвать мир. И мы будем думать о ней как вода. Потому что я родился с жабрами. И я чувствовал себя естественным в этом мире. То есть мне было вообще комфортно в этой сфере. То есть это идеально соответствовало моей природе. Но когда я стал спасенным, мне дали легкие для того, чтобы дышать новым воздухом. Писание говорит, что я был перенесен в новую сферу. Из тьмы я был перенесен в свет. И поэтому я знаю, что Писание именно так представляет это. И поэтому это просто человеческая такая иллюстрация. А сейчас я на суше. И я дышу воздухом. А что происходит? Иногда я смотрю на этот мир. И он меня искушает. Что-то мне нравится. Есть много каких-то мирских вещей, которые могут казаться прекрасными. И если мы недостаточно бдительны, то мы можем испытывать сильное искушение вернуться назад туда. Поэтому в моменты какие-то определенные я задерживаю свое дыхание, и я прыгаю в этот мир, пытаясь убедить себя, что это нормально. Я задерживаю свое дыхание, но я не могу это делать вечно. Это не то, кто я есть. Приходит момент, когда мне нужно всплыть для того, чтобы взять воздух. Я понимаю, что есть люди, которые могут свое дыхание задерживать дольше. Но если кто-то прыгает в этот мир, и никогда ему даже не нужно взять снова глоток воздуха, и он чувствует себя в этом мире как дома, говоря в библейских терминах, то есть нету моментов обличения, Слово Божье не воздействует на него, обличение ничего не дает ему. Все, что я хочу тогда сказать, то нужно подвергнуть это сомнению. Либо они ориентированы на Адама, либо на Христа. А я сказал в самый первый день, что ни одна иллюстрация богословской концепции не будет совершенной. Поэтому я все еще оцениваю это. Но я думаю, что определенная заслуга в ней есть. Определенная польза. По крайней мере она иллюстрирует эту концепцию. Концепцию того, где происходит, в чем состоит борьба. И что не так? И когда я выхожу для того, чтобы взять воздух, и Библия называет это покаянием, исповеданием моего греха. И когда я выхожу для того, чтобы на практике воплощать в жизнь мою идентичность. В этом также и очень практичный элемент. Хочу, чтобы мы посмотрели на Римлянам 13 главу. Translate verse 14 for me. What does it say? 13:14. How's that worded? Romans 13:14. Put yourself in the Lord Jesus Christ and care about the flesh and not make into lust. Okay. Care about the flesh. How does it say that? Yeah. Don't care about the flesh. No. Там апостол Павел говорит о плоти. И он И он изображает наше послушание как обличение в одежды. Мы должны облечься во Христа. И это поэтический язык, который отражает мысль, что мы должны быть послушными Писанию. Для того, чтобы мы проявляли, показывали подобие Христу. Но там есть определенное предупреждение о такой вещи, как плоть. Что я должен всегда бодрствовать. Я всегда должен очень аккуратно, осторожно относиться к плоти. И для этого есть причина. Поскольку плоть всегда, всегда со мной. Она никогда не исчезает никуда. И я не могу никогда позволить, чтобы эта похоть начинала формировать какого-то идола. Если я даю плоти какую-либо возможность, то тогда она воспользуется ей. Она любит быть плотской, и это все, что она знает, как себя вести. И поэтому в нашем освящении плоть не уменьшается. Она всегда там. Поэтому я не должен давать ей возможности выражать саму себя, потому что она всегда будет это делать. И вот почему в определенные моменты времени мы можем быть шокированы тем, что мы делаем. Мы можем быть шокированы, какие мысли приходят нам в голову. И даже христиане, бывает, делали многие ужасные вещи, потому что они давали своей плоти возможность. А плоть знает только одно, что делать. Умеет делать только одну вещь. Поэтому в практических терминах, например, если нам нужно бороться с грехом в сексуальной сфере, вы не можете флиртовать, заигрывать с этим миром. Вы должны держаться подальше от возможностей к искушению. Поэтому, какие бы ни были эти возможности и эти искушения в вашей культуре, то вы должны себя охранять, остерегать от этого. Поскольку если вы дадите своей плоти возможность испытывать такие искушения, она умеет делать только одно. Поэтому не давайте плоти ни одного шанса. 21 страница. Мы закончим наш день тем, что начнем смотреть на особые концепции более детально.
That go along with this doctrine of sanctification.
Концепции, которые относятся к доктрине освящения.
And one is the subject of guilt.
И один из таких особых моментов или особых понятий это понятие вины.
We mentioned guilt this morning.
Мы уже говорили о вине сегодня утром.
And you remember, I even used that word.
И вы помните, что я даже использовал это слово на диаграмме, что это была диаграмма, где есть развилка дороги, что когда мы идем по своему пути и предаемся каким-то плотским похотям, то может быть какая-то временная награда, но затем в конце концов, нас ожидает нечто. И мы должны теперь библейски дать определение вины. И эта истина является человек верующим или неверующим. Этот мир, погибающий мир, пытается решать вопрос или проблему вины. И они пытаются определенным образом ее объяснить, что это.
И
один из основных способов, как они решают проблему вины, это с перенесения вины на другого, перекладывание вины.
Что
если кто-то с чем-то борется, испытывает трудности, то это не их вина. Что-то значит неправильно в том окружении, в котором они выросли. Или у них есть какая-то болезнь.
Or it's something genetic.
Или это что-то генетическое.
And they just try to explain away the effects of guilt on a person's life.
А пытаются объяснить воздействие вины на жизнь человека.
Because guilt can be very devastating.
Потому что вина может быть очень разрушительной.
And it's interesting some of the ways they come up with dealing with guilt.
И интересно, к каким способам они приходят в своем решении проблемы вины.
And I've seen this.
И я видел это сам.
With people who have been counseled this way.
Видел, которым давали именно, видел людей, которым давали такие советы. Если вы чувствуете определенную вину по отношению к какой-то вещи,
then you shouldn't.
А вы не должны этого чувствовать. А что, если вы испытываете такое чувство вины? Не говорите, что это неправильно так поступать. Но, наоборот, делайте это еще больше. И если вы сделаете достаточно,
то
в конце концов вы перестанете чувствовать себя виноватым.
I've had people come to me for counseling.
Ко мне люди приходили для душепопечения.
Who were counseled that way by other people.
Которым другие люди дали такие советы.
One was from a Christian counselor.
Один такой совет был от христианского душепопечителя.
A lady was married.
Женщина just married.
She was married.
Она была замужем.
She was a married woman.
Была замужней женщиной.
And they had a daughter who was probably a teenager by that time.
И к тому времени у них уже была дочь, подросток, то есть один ребенок.
And she really had given her life to serving her family.
И она, в принципе, посвятила свою жизнь служению своей семье.
But she was feeling guilty.
Но она чувствовала, себя в депрессии, что она несчастлива.
And she went to a Christian counselor.
И она пошла к христианскому душепопечителю, который сказал, что твоя проблема.
You're serving your family too much.
Что ты служишь своей семье слишком много.
You love other people too much.
Ты любишь других людей слишком сильно.
You need to love yourself more.
Ты должна больше любить себя.
And you need to do things for yourself.
И тебе нужно делать что-то для себя.
And don't ask your husband's permission for anything.
И не спрашивай ни в чем разрешения у твоего мужа.
But do some nice things for yourself.
Сделай что-то хорошее для себя.
They had a credit card.
У них есть кредитная
so
карта.
The counselor said, take that credit card.
И поэтому душепопечитель сказал, возьми эту кредитную карту.
Go down to the stores.
Иди в магазин.
And just start buying things.
И просто начни покупать что-то себе.
Yeah. And be nice to yourself.
И просто обходись с собой очень хорошо.
So she did.
И поэтому она так поступила.
And ran up this large bill.
И затем она получила очень большой чек.
And the reasoning was.
Причина,
that you just need to go do that,
как бы мысль такая была, ты просто должна пойти это сделать,
make you stop feeling guilty,
и это позволит тебе перестать чувствовать себя виноватой.
About sacrificing for your family.
Виноватой в том, что ты так сильно жертвовала ради своей семьи.
Well, it didn't work.
Но это не сработало.
She felt even worse.
Она чувствовала себя еще хуже,
she knew what she had done
потому
was
что она знала, что то, что она сделала, неправильно.
That's just one example.
Это лишь один пример.
I've read about worldly counselors.
Я читал, как просто мирские, светские консультанты,
taking that approach with sexual sin.
Они подходят, используют этот подход к грехам в сексуальной сфере.
Somebody's feeling guilty.
Например, у кого-то есть чувство вины из-за того, что они проявили неверность по отношению
really
к своему супругу, они приходят к психологу и очень плохо себя чувствуют, и они еще не сказали своему супругу об этом, они спрашивают психолога, что сделать.
Don't tell your spouse that.
И он говорит, не говори своему супругу.
In fact, this can be good for your marriage.
И даже это может быть на пользу вашему браку.
To have other relationships
это
like
может
that.
Быть на пользу, если у тебя будут еще такие отношения. Это не означает, что ты не любишь свою жену.
It can actually make your physical sexual relationship with your wife even better.
Но это может сделать физические сексуальные отношения с твоей женой
fact,
еще лучше.
For both of you to do
и
that.
Даже будет неплохо, даже будет лучше, если оба, каждый из вас начнет это делать.
Well, those are some extreme examples.
Но это ли крайние примеры?
But that kind of counsel does exist.
Но такие душепопечения, такие, вернее, советы действительно
the way
есть.
To stop feeling guilty.
То есть способ, как перестать чувствовать вину,
is just do sin more.
Это просто грешить больше.
Now, they are not feeling guilty after a while.
После некоторого времени действительно они перестают испытывать чувство вины.
Because their conscience has become
seared. Потому что их совесть становится сожженной.
People escape in drugs and alcohol.
Люди укрываются от чувства вины в наркотиках и алкоголе.
To escape the pressures of life.
Для того, чтобы скрыться от каких-то тяжелых жизненных обстоятельств, для того, чтобы уйти от своих разочарований.
But they also try to escape guilt.
Но также они пытаются уйти от чувства вины.
The way to deal with a guilty conscience.
Это их способ, как иметь дело с совестью, которая отягчаема вот этим чувством вины.
It's just to deaden the conscience.
То есть для того, чтобы просто стать мертвыми в своей совести.
And like I said, blame shifting.
И как я сказал, вот это перенесение, перекладывание вины. То есть, если есть чувство вины, нет, не чувствуй чувство. Не думай, что ты виноват, другие люди виноваты перед тобой.
So, learn to love yourself more.
Поэтому научись больше любить
increase
себя.
Your self-esteem.
И повышай свою самооценку.
Here's something we need to get straight then about guilt.
Вот что нам нужно правильно понимать в отношении чувства вины. Библейское понимание вины.
Biblically defined. To define it biblically.
Давая определение с точки зрения Библии. И в конспекте у вас это есть.
It is a legal liability or culpability to punish. I think it's on the next page there. It should be on page 22, maybe. Yeah, it's a legal liability or culpability to punishment.
Определение. Это ответственность и достаточная причина для наказания.
Another way to say that.
Если сказать по-другому.
It's a position.
Это положение.
Not a feeling.
Это положение, а не чувство.
We think of guilt wrongly if we just think of it as a feeling.
Мы будем неправильно понимать чувство вины или вину, если будем думать о ней, если будем думать, что вина – это лишь чувство.
A person can feel guilty.
Человек может чувствовать себя виноватым.
And not be guilty.
И не быть виноватым.
A person can be guilty.
Человек может быть виноватым.
And not feel guilty.
И не чувствовать себя виноватым.
They're two different things.
Это две разные вещи.
So first of all,
поэтому,
guilt
во-первых,
is a position.
Вина – это положение.
If somebody sins,
если кто-то грешит,
they are guilty,
они виновны.
Whether they feel it or not.
Чувствуют они это или нет.
Same way is true about the law.
То же самое верно в отношении закона.
If we break a law,
если мы нарушаем закон,
we are guilty.
Мы виноваты.
Whether we feel guilty or not.
Вне зависимости от того, чувствуем мы эту вину или нет.
One example comes to mind has to do with speed limits.
Один пример вспоминается с ограничениями скорости.
Now, do you take speed limits seriously here?
Вы здесь серьезно относитесь к ограничениям скорости?
Is that something big here?
Yeah, it's varies.
Well,
depends
but
from
you have
your sanctification.
Okay. You have speed limits.
Да, но есть у вас ограничение скорости.
They're posted on signs, right?
Ну, то есть есть знаки.
I haven't learned to read the signs yet, so I don't
то
know
то
where they are.
Я пока еще не выучил все знаки.
And do they give tickets if you
yeah, of course,
speed?
Of course.
Okay, all right, so we understand that.
Да, то есть мы понимаем, что за превышение скорости выписывают
Let's
штраф.
Let's say the speed limit
скажем,
is 40 kilometers an hour.
Допустим, ограничение скорости 40 километров в час.
So that's the speed limit.
То есть вот такое ограничение.
You've been driving.
Вы едете
100. You've been driving 200 kilometers an hour.
Допустим, вы едете 200 километров в час.
Okay. So you're driving 200 kilometers an hour.
That's a lot. That's okay. Like Ferrari can.
A Ferrari.
Ну, Ferrari, допустим,
okay,
у вас.
A Ferrari. Lamborghini.
Lamborghini.
Okay.
We don't have roads like that.
Oh yeah, not on these roads.
Ну да, на этих дорогах так не поедешь.
You have a hovercraft. But anyway, it's just a
concept. Ну ладно, это просто
so
пример.
You're driving 100,
то есть вы едете
120 kilometers.
120 километров.
And you see the sign coming.
И вы видите, что приближается знак 40.
So you slow down.
Поэтому вы сбрасываете скорость, снижаете.
To 60.
До 60.
What do you feel like at that moment?
Что вы чувствуете в этот момент?
You've been driving 150
вы ехали 150, например, или больше.
You slow down to 60.
Вы до 60 снизили.
What do you feel like?
Что вы чувствуете в этот момент?
What?
Ну что? That we're like a turtle.
Oh, you're just crawling.
Да, что вы вообще ползете просто.
I'm really a good citizen.
Что я хороший гражданин.
I'm a good driver.
Я хороший водитель.
The problem is,
проблема,
the sign says 40.
Проблема в том, что знак-то говорил 40,
and you're driving 60.
А вы едете 60.
You don't feel guilty.
Вы не чувствуете себя виноватым.
You feel like a good citizen.
Вы чувствуете себя как порядочный
But
гражданин.
According to the law,
но согласно закону,
you are guilty.
Вы виновны.
So if you are stopped by
Поэтому,
the policeman,
если бы вас полицейский остановил,
you probably should not try to make that defense.
А, то вам не нужно такую защиту ему говорить.
Officer, I was driving 200.
Офицер, я 200 ехал.
And so I slowed down to 60.
А поэтому я вообще сбросил до 60.
You should thank me.
Вы должны благодарить меня.
It's just an illustration
Это просто
position.
Иллюстрация положения.
Not feeling.
Положение, а не чувство.
And it's that way with sin.
И то же самое по отношению к греху.
If we violate
то же самое справедливо в отношении греха. Если мы нарушаем Писание,
any scripture,
любое Писание,
we are guilty.
Мы виновны.
Whether we feel it or not.
Чувствуем мы это или не чувствуем.
Sometimes people talk about false guilt.
Иногда люди говорят о ложном чувстве вины.
And it's an unfortunate kind of way of describing something.
Это неудачный способ описания.
It's not a biblical concept.
Это не библейская концепция.
I think we're trying to describe something else.
Я думаю, что ей пытаются описывать нечто другое.
Like the word regret.
Такое слово, как сожаление.
Because there is no such thing as true and false guilt.
Нету такого понятия, как истинная и ложная вина.
There's only guilt.
Есть только вина.
I'm either guilty,
я либо виновен,
or I'm not,
либо не виновен.
Based upon what scripture says.
На основании того, что говорит Писание.
Now, I can be not guilty,
я могу быть невиновным,
of violating any scripture.
Я могу быть невиновным, то есть не нарушать какое-либо Писание.
And even though I'm innocent,
и хотя я чистый в этом смысле,
I may have
невинный,
tremendous regret about something.
Хотя я даже не виновен, у меня может быть очень глубокое сожаление о чем-то.
This is a sad example.
Это печальный пример.
Maybe someone has been driving their car.
Может быть, например, кто-то ехал на машине.
And they were backing up.
And
you know, going backwards, backing up.
Ехал.
And they didn't see a little child back there.
Ну, например, сдавал задом и не увидел маленького ребенка.
And they hit that little child.
И сбил этого ребенка.
Because they didn't know the child was there.
Потому что не видел просто, что ребенок там есть.
And they feel terrible.
И чувствуют себя ужасно.
It doesn't mean they've done something wrong.
Это не означает, что они сделали что-то,
It may not be their fault at all.
Что-то неправильное. То есть, может быть, это даже не ошибка водителя.
Perhaps there was no way for them to see that.
И, возможно, даже не было возможности водителю увидеть, что там есть ребенок.
And yet they're living with this horrible regret.
Однако человек живет с этим ужасным чувством сожаления.
They think of it as guilt.
То есть они думают об этом, что это вина.
And since they're not guilty of anything,
и хотя они ни в чем не виноваты,
the world calls it a false guilt.
Мир называет это ложной виной,
But
или чувство ложной вины.
I think we should reserve the word guilt for what it refers to.
Я думаю, что вот само понятие вины нам лучше оставить для того, о чем она действительно говорит.
Now, if that driver was careless,
если этот водитель был невнимательным,
was reckless in some way,
и в чем-то он был опрометчивый,
then they are guilty of something.
И он действительно в чем-то виноват.
But not in the example I gave.
Но бывает такое, но не в том примере, который
so
я показал.
In here, when we talk about guilt,
поэтому здесь, когда мы говорим о вине,
we're talking about the position somebody has.
Мы говорим о положении, в котором человек находится.
Because they have violated scripture in some way.
И находится он из-за того, что он каким-то образом нарушил Писание.
Now, all lost people.
Все неверующие люди.
Are living in this position.
Неверующие люди живут в этом положении виновных.
So what happens at the cross?
И поэтому что происходит у креста?
All my guilt.
Вся моя вина.
Is placed upon Christ.
Вся моя вина была помещена на Христа.
He suffers the guilt of my sin.
Пострадал и понес вину за мой грех.
Past, present, and future.
За грехи, который относится к прошлому, к настоящему и к будущему. Он взял все наказание за мой грех,
past, present, and future.
За прошлое, настоящее, будущее.
And so I'm not going to be punished
и поэтому я не буду за это наказан.
But even as a Christian,
но Даже будучи христианином, если я нарушаю Писание, я не потерял свое спасение, это не изменяет того, что Христос сделал по отношению ко мне. Но я могу испытывать боль обличения, что как член Божьей семьи я виновен в том, что нарушаю Его Слово.
So we do want to take violation of scripture seriously.
Нам необходимо серьезно относиться к нарушению Писания.
Sin is something serious.
Грех это нечто серьезное.
And we don't want to underestimate the effects of guilt on somebody's life.
Мы не хотим недооценивать влияние или воздействие вины на жизнь человека.
Let's look at Psalm 32.
Давайте посмотрим с вами на 31 Псалом.
This is David writing about his sin with
Bathsheba. Давид пишет о своем грехе с Версавией.
This is different than Psalm 51.
А этот псалом отличается от 50-го.
Psalm 51 was written soon after he repented.
31 псалом, он отличается от 50-го. 50-й был написан вскоре после того, как Давид покаялся.
It's almost as he's writing,
he's repenting. Практически во время того, как он пишет этот псалом, он кается.
So he's pouring out his heart to God.
То есть он изливает свое сердце пред Богом.
By the way, that's a good psalm
to use. Кстати, это очень хороший псалом. Псалом для людей, которые, кажется, очень твердо стоят в своем грехе.
Им
нужно увидеть, каким является истинное покаяние. Но 31-й псалом, 31-й псалом вполне явно был написан спустя какое-то время после этого события. Поэтому Давид смотрит назад, как бы оборачиваясь назад на то свое переживание и комментирует, как, что это было. И он начинает с благой вести. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства».
He starts off by saying, "I want you to know, I'm going to tell you a sad story, but it ends good. It ends well."
В начале он говорит, что я расскажу вам сейчас очень печальную историю, но на самом деле это хорошая история.
I was forgiven of my sin.
Я был прощен в своих грехах.
It's blessed to be forgiven.
И это благословение быть прощенным.
But the next verse or two.
Но следующие один или два стиха.
Talks about what his life was like before he repented.
Он говорит о своей жизни до покаяния. До того, как он покаялся в этом грехе. И он говорит о некоторых даже физических страданиях, что он стенал, что он чувствовал, как его тело как бы исчезло, как свежесть исчезла, что было над ним давление, что Божья рука как бы очень тяжело и тяжело тяготело над ним. У него не было никаких сил. Иногда бывает в самые жаркие периоды лета, бывает очень жарко, и влажность высокая, кажется, что ты ничего не можешь сделать.
Like night,
бывают такие ночи, когда практически says, невозможно спать. И он говорит, что я всегда испытывал такое чувство. И что он здесь описывает?
Он
говорит о воздействии вины на жизнь человека.
Says,
и затем он говорит, в пятом стихе это поменялось. Когда он признал свой грех, когда он исповедал его, все поменялось. И в этом красота покаяния. Чувство вины за грех может исчезнуть. А если кто-то не понимает, что он виновен, то есть Слово Божие, которое указывает им на это. Ты едешь 60. Господь говорит, что лимит здесь 40. Или ты относишься к жене вот так. А вот что Бог говорит, как ты должен поступать. И именно Слово Божие приносит вот это обличение. Чувство обличения. Поэтому они понимают свою вину. Они могут а прийти к вам и сказать, что они уже чувствуют определенное давление, которое оказывает на них вина.
And it could even have physical effects.
И, возможно, это будет иметь даже физические какие-то проявления.
Just so you know, he wrote something similar in Psalm 38.
Хочу, чтобы вы знали, что в 37-м псалме Давид написал нечто похожее. Мы не будем читать, но вы можете прочитать 37-й псалом. И я изучал этот псалом.
Every scholar I read and studied,
и всякого комментатора, которого я читал, который говорил бы по этому псалму что-то, все согласны в том, что Давид не говорит в том псалме в 37-м о грехе с
Версавией.
Кажется, он говорит о другом каком-то грехе в своей жизни. Но это такой же язык. Даже эмоциональное воздействие, физическое воздействие.
And they can be devastating.
И это все может быть очень и очень тяжелым.
Now God has given us something to help us with that.
Господь дал нам нечто, что может нам помочь с этим.
Something that is a warning to us, really.
То, что для нас по сути является предупреждением.
And it's the conscience.
И это совесть.
So you have some notes there about the conscience.
Здесь есть некоторые у вас заметки по поводу совести.
I won't discuss all of it.
Сейчас я не буду все их обсуждать, но Библия говорит о нескольких видах или нескольких типах совести.
What it means to have a clean
conscience. Что означает иметь чистую совесть?
It talks about this idea of a conscience being seared, like burned, so you don't feel anything.
Библия говорит о идее сожженной совести, когда человек уже ничего не чувствует.
And that happens by committing sin over and over with no
repentance. Когда человек постоянно и продолжительно предается греху, и нету никакого покаяния. И даже он говорит о совести, которая не наставлена правильно. И недостаток обучения может произвести два вида или два разных типа совести. Совесть.
God's word that they are sinning.
А совесть, которая не понимает Божье слово, когда человек грешит.
Or something else that's very common.
Или что еще является очень распространенным.
An overactive conscience.
А совесть, которая слишком активная.
Legalism promotes that.
Излишне активная, и законничество как раз продвигает такую совесть, то есть то, что не является грехом, называется грехом. Из-за того, что есть вот эта чрезмерно активная совесть. Люди чувствуют, что они совершают грех во многих сферах, несмотря на то, что они не нарушают ничего из того, что говорит Писание. Наша культура в определенном смысле влияет таким образом. То, что называется грехом, но Писание не называет это грехом. Есть разные примеры этому по всему миру. У нас есть примеры такие там, где мы живем.
И
Римлянам 14 глава говорит нечто интересное в отношении совести. Учит нас, во-первых, такой истине.
That a conscience can only function correctly. A conscience can only function correctly if it's trained properly.
Совесть может правильным образом функционировать только когда она получает правильное наставление или правильное научение. И единственное, что может правильно наставить совесть, это Писание. Поэтому, если чья-то совесть не обучена правильно,
then part of counseling is going to be accomplishing that.
А часть душепопечения будет направлена на достижение этой цели.
But here's what's interesting in Romans 14.
Но вот что интересно в Римлянам 14 главе.
If somebody's conscience is not trained
properly, если чья-то совесть правильно не наставлена,
and it's overactive,
и она чрезмерно активная,
they think a lot of things are sin.
А люди думают, что очень много вещей является грехом. В семье их так учили.
Their church has taught them that.
В церкви их так учили.
It's not really clearly taught in scripture.
В Писании нету какого-то ясного учения по этому поводу.
The mother taught them that.
Мама его учила этому.
There was an example that I'm aware of.
Есть пример, о котором я знаю.
Of a girl, say, who was about 18.
Девочка, которой примерно было 18 лет.
Who was trained to believe.
Которую научили.
That wearing any kind of makeup was a sin.
Что носить любой макияж, ну то есть как-либо краситься, это грех. Я знаю, что, конечно же, есть люди, которые придерживаются такого взгляда. Библейски вообще никак нельзя это подтвердить и поддержать такую позицию, что само по себе это является злом. Но она была с друзьями. И на нее немножко так надавили.
And she put on some, I think it was lipstick or something.
И кажется, она губы помадой что ли покрасила.
To see what she would look like.
Просто чтобы посмотреть, как она будет выглядеть.
And then she felt so
guilty. И затем она чувствовала себя такой виноватой. Она была настолько подавлена.
That was on a Sunday, on a Monday morning.
Это было воскресенье, и в понедельник утром она позвонила своему пастору.
In tears.
В слезах.
I need to meet.
И сказала, нам нужно встретиться. Я согрешила против Господа. Я должна покаяться. И поэтому она сказала пастору, что она сделала.
И
он понял, что технически это не было грехом. Библейски это не было грехом. Но она верила, что это был грех. Ее совесть была научена понимать, что это грех. И когда она это сделала, она согрешила против своей совести. И согласно Римлянам 14 главе, в конце этой главы, все, что совершается против совести, это грех. Даже если Писание не называет это грехом. Поэтому что должен был делать пастор? Он не сказал ей сразу, не-не-не, подожди, это не грех. Ему нужно было пройти с ней процесс ее исповедания, покаяния, как будто это действительно ясно было сказано в Писании, что это грех, поскольку она согрешила против своей совести.
And at the end of Romans 14,
затем
it says, whatever's not done of faith,
в конце Римлянам 14 главы говорится, что все, что не делается в вере, это грех. То есть это был единственный способ очистить ее совесть.
She had to clear her conscience.
Она должна была очистить свою
Once
совесть.
She did,
когда она это сделала,
he did have a desire,
у него было желание, чтобы со временем научить ее тому, что говорит Писание.
Now, that's a very important principle.
Это очень важный принцип.
There are times people
Бывает
are feeling guilty
ситуации,
about
когда люди о чем-то чувствуют себя виноватыми, или они верят, что каким-то образом они согрешили. И когда вы пытаетесь отыскать какое-то библейское учение на эту тему, иногда бывает, что это неясно. Поэтому всегда говорю людям следующее. Есть одна глава, где можно найти все эти вопросы.
We sometimes call them the gray areas of life.
Иногда мы называем это серые области жизни.
They're not completely called sin in the Bible.
Они не названы однозначно грехом в Писании.
And they're not clearly said to be acts of holiness.
Они не названы однозначно какими-то святыми делами.
Black nor white.
Они не белые и не черные.
They're the gray areas.
То есть, вернее, не черные и не белые. Это такие серые области. И люди формируют определенные убеждения в отношении этих областей, и они принимают решения в согласии с тем, как научена их совесть. И поэтому мы никогда не должны нарушать свою совесть. Когда мы нарушаем, идем против совести, это грех. Поскольку тот же самый мотив, который направляет это непослушание, он будет мотивировать непослушание Божьему Слову. Однако в то же самое время нам необходимо, чтобы наша совесть была наставлена библейски. Они функционируют так, как Господь задумал их функционировать. Только если они научаемы Божьим Словом. То есть наша совесть функционирует так, как она должна функционировать, если только получает наставление от Божьего Слова, из Божьего Слова.
Now those are just some general thoughts on the subject of guilt.
Это общие такие некоторые мысли по поводу вопроса о том, что такое вина. Завтра мы будем говорить о двух очень важных вопросах. Это покаяние и прощение.